Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать седьмое слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбия». Напомним, мы остановились на 8-9 абзаце, в которых Авва Исаия говорит, как происходит осквернение души. Что же оскверняет душу любую и всегда по мысли преподобного Авва Исаии? Во-первых, блуждание по городу без хранения очей. Нет, это не просто какое-то перемещение по городу из точки А в точку Б. Неважно, это на транспорте, общественном, личном или пешком совершается. Важно именно блуждание. Человек блуждает, он тратит время, он не перемещается в пространстве, он блуждает, плывет сквозь толщу этого мира, лежащего во зле. Плывет именно созерцая, как бы погружаясь в толщу этого мира, испытывая при этом некое приятное возбуждение, приятное волнение, приятное любопытство. Он рассматривает витрины людей, вещи, будь то машины или предложенные в витринах вещи, он оценивает, сравнивает, и ему кажется, что ничего плохого не происходит. Но он не хранит очи. А если бы он перемещался по городу, как перемещается, скажем, человек, спешащий по делу, как перемещается солдат в окопе под обстрелом, если бы он понимал, что этот мир несет в себе опасность, он отрекся от этого мира не потому, что он монах, а потому, что он христианин. Отрекся, и этот мир представляет опасность, потому что он прельщает. Его задача – прельщать. Со времен грехопадения Адама и Евы задача этого мира – прельщать, соблазнять, ловить. И, конечно, человек должен быть осторожен. «Блюдите, как опасно ходите», говорит апостол Павел. Или то же самое говорит Христос своим ученикам. «Я посылаю вас в мир и молю, чтобы Бог сохранил вас в этом мире от зла». То есть этот мир насыщен злом. Оно ловит души и, в первую очередь, ловит через очи, прельщая человека через зрение. И, конечно, человек должен хранить свои очи. Как однажды получил урок преподобный Ефрем Сирин, войдя в Эдессу, выйдя из пустыни, он засмотрелся на красоту одной девушки без всяких нечистых мыслей, просто как человек, который поражен был красотой человеческого лица, и получил тут же урок от нее. «Почему ты смотришь на меня? Ты же монах». Он говорит: «Да как, ты ведь тоже смотришь на меня?» Она говорит: «Я женщина, создана из мужчины, смотрю на мужчину, а ты, мужчина, создан из праха земного, вот туда и смотри». И Ефрем действительно воспринял это как указание свыше, как урок премудрости, потому что действительно это было первое встреченное им лицо, и если бы он не получил этого урока, он мог легко распустить, потерять все те духовные дары, накопленные им в пустыне, как человек, который когда-то сбежал из мира в пустыню, он забыл, что мир этот опасен и коварен, и надо быть осторожным, чтобы через зрение не потерять накопленные духовные богатства. И вот беда-то не в том, что человек в городе, не в том, что он по нему идет, не в том, что он живет в этом городе, не в том, что он работает в этом городе. Беда в том, когда человек медленно и бесцельно перемещается в пространстве этого насыщенного соблазнами места и не бережет своих очей, забыв о том, что ему верено величайшее сокровище, что он должен хранить ту благодать, которая запечатлен в день своего искупления. Но вот это равнодушие, это блуждание, это пассивность, это раскрытость всех окон и дверей своей души навстречу соблазнам и искушениям говорит о том, что в глубине души, куда очень редко заглядывает человек, к сожалению, в глубине души этот человек жаждет, чтобы мир его поймал. Он жаждет быть увлеченным соблазном. Ему в глубине души нравится смотреть и на эти платья, и на эти костюмы, на эти машины, на эти дома, на этих людей нравится, потому что в глубине души он любит все это и просто как бы позволяет, ну, на, душа, потешься тем, что тебе по-настоящему нравится. А потом мы снова наденем на себя маску лицемерной неприступности и будем вести себя сурово и строго, обличая слушающих меня в том, что они любят мир. Но вот эта невнимательность, она может даже ничем и не кончиться, там, грехом каким-то. Человек не побежит воровать автомобили или воровать деньги, чтобы купить то, что ему понравилось в витрине. Нет, до этого может не дойти. Но ведь цель христианской жизни в том, чтобы возлюбить Господа Бога твоего, своего, всем сердцем своим, всем помышлением своим и ближнего своего, как самого себя. Как это относится к исполнению заповеди Божьей? Никак. Поэтому на страшном суде человек может быть уличен как плотоугодник, как сластолюбец, как человек, любящий мир сей. И именно про это и сказано, про такие образы сказано, скажем, в книге Апокалипсиса: человек теплохладный, и что с ним потом будет, все знают. Или в притче о званых на браке, когда человек пришел, вроде на брачный пир-то он пришел, но не в брачной одежде. Что с ним стало? Или как те 10-5 жен, которые были юродивыми и пришли вроде на брак со Христом, но не вошли в Царство Божье, потому что ходили в это время по торжищу, по рынку, по улицам города. Второй момент, о котором указывает Авва Исаия, это дружба с женщиной. Мы уже говорили об этом в прошлый раз. Важно иметь некую, ну скажем так, рассудительность. Рассудительность в отношении этого слова. Во-первых, конечно, речь идет о монахах, и для них, очевидно, расклад, ну, вроде не вызывает ни у кого вопросов, что дружба женщин для них вот действительно представляет собой опасность. Не само по себе общение с женщиной, а именно дружба с ней. То, что монахи общаются с женщинами, не только с монахинями, но и с мирскими женщинами, это настолько очевидный факт, что нет нужды об этом говорить. Но дружба с ними – это совсем другое состояние. Но мы не будем говорить о монахах, поскольку монахи не слушают этих передач, они другим заняты. Да и сам я не монах, чего об этом говорить. Важно, что это определение, это свойство относится и к людям мирским. Человеку женатому совершенно ни к чему водить дружбу с другой женщиной. Я знаю, что это бывает у многих. Бывает очень часто, я бы даже сказал, слишком часто. И иногда это заканчивается тем, чем и должно закончиться по определению. Иногда это вроде ничем и не заканчивается, иногда заканчивается вообще потрясающими вещами, потрясающими в смысле своей греховности, гнусности, но говорить мы об этом сейчас и здесь не будем. Но иногда не заканчивается ничем. У человека есть жена, он с ней общается и просто находит отдушину в общении с другой женщиной, которая, как ему кажется, разделяет его душевные переживания, у них не доходит до телесной близости, и им кажется, что это очень чистое и светлое чувство, а врагу нашему и нет нужды доводить до греха. Так лучше. Если бы их довести до греха, то они бы поняли, что на самом деле они такие же люди, как и все, и что они просто хотят телесных удовольствий и плотской сладости. Они ничем не лучше других. Они обыкновенны, таких же, как все. И это бы их отрезвило и потребовало бы каких-то коренных решений, либо, скажем, развода, либо, наоборот, прекращения этой связи, потому что там жена, семья, дети, ответственность. Вот, ну, потребовало бы каких-то решений. И, в конце концов, могло бы привести человека даже и к, если не к покаянию, то, по крайней мере, к раскаянию, к некой трезвости. А зачем врагу нашего спасения доводить нас до покаяния, до смирения, до сокрушения, до трезвости? Ему надо, чтобы мы пребывали в упоенности, в нетрезвой упоенности сознания того, что только мы вот с этим человеком, с этой девушкой, и понимаем друг друга по-настоящему. А все остальные давно сквернились, им ничего кроме денег или телесных наслаждений надо. Вот мы натуры тонкие, мы только мы чувствуем, понимаем друг друга, только мы можем по-настоящему вот выразить какие-то глубокие душевные переживания. У нас высокая любовь. Не такая, как у всех, мерзкая, плотская, грязная. Вот у нас совершенная любовь, вот подлинная, настоящая. Вот лучше для врага нашего спасения, лучше, чтобы мы пребывали в иллюзии. Лучше, чтобы мы сами себя не знали. Лучше бы, чтобы мы очень высоко о себе думали. Лучше бы, чтобы мы очень гордились собой и считали себя некими особыми людьми. Лишь бы только не каялись, не смирялись, не сокрушались или уж тем более не плакали о том, что же мы натворили. Вот все это, конечно, самообман. Самообман, в который мы сами попадаем, потому что нам так хочется попасть. И всегда причина вот такой дружбы, я бы ее в кавычки поставил, с женщиной, замужнего человека, оно на самом деле коренится вовсе не в неустроенности семейной жизни, нет. Оно коренится в тщеславии человека. Он любит носиться сам с собой. Он любит думать о себе, что он не оценен, не понят, не любим, не замечен. Он ищет этих особенных отношений. Он и ищет именно особых отношений к себе. Он ищет, как показать себя хоть перед кем-нибудь, хотя бы перед самим собой потрубить себе какой-нибудь дифирамб или гимн. И вот так, по этой причине, внутренней духовной причине, человек и попадает в эту скверну, которой оскверняется его душа. Дальше Авва Исаия пишет о том, что дружба со славными мира сего оскверняет человека. Ну, почти то же самое, потому что в дружбе с женщиной, именно в дружбе с женщиной, важно понимать, что, скажем, такое явление, как, скажем, прелюбодеяние, то есть супружеская измена, грех, прелюбодейство, совершенный телом, он плохой, и часто он имеет, конечно, плохой, но часто он имеет причиной действительно необузданность характера, невоздержанность, похотливость, желание чисто испытать телесное наслаждение. А вот дружба женщины, оно как раз женатого человека, еще раз подчеркну, оно причиной имеет тщеславие человека, так же, как и дружба со славными мира сего. Да, хотелось бы отметить, вдруг у кого-то возникнет вопрос, так что вообще христианину дружить с женщиной нельзя? Я третий раз повторю, речь идет о женатом человеке, о том человеке, у которого уже Бог дал ему женщину, с которой он должен, просто обязан дружить. Он должен установить с ней душевный контакт. И она должна быть его жилеткой, в которую плакаться, его вдохновительницей, его музой, его утешительницей, той стихией, в которой он живет, в которой он дышит, которая дает ему крылья. Это и есть брак. Просто надо научиться видеть в той женщине, которую дал нам Бог, и эту способность женской души. А вот человеку, который не женат, естественно, как же ему и не дружить с женщиной? Но он просто и не сможет найти тогда никого в своей жизни. Это не запрещено. Он может, и пусть дружит, и ничего плохого в этом нету, но именно по этим самым дружественным свойствам он в конце концов и может выбрать ту единственную, которая станет другом его. В хорошем смысле, в библейском смысле, если хотите, в культурном смысле, опять-таки, тоже вековой традиции, многовековой традиции культуры, это вот утвердилось, что возлюбленная как друг, милый друг, дорогой друг, настоящий тоже друг может быть, но тогда, когда это еще и уравновешивается брачными отношениями, не только душевные переживания, но и все остальное, тогда наши отношения с женщиной становятся многомерными, глубокими. И в этой глубине, сквозь всю нашу жизнь, в конце концов, наши отношения и наша любовь обретают подлинность и ту высоту звучания, за которой, собственно говоря, и венчают венцами людей, венчающихся браком. И вот, как мы уже сказали, дружба сильного мира сего тоже вызвана тщеславием. Человек стремится угодить им, он ставится в зависимость от них, он же ищет их снисхождение, их замечание, их любви. Естественно, он начинает им угождать, именно потому что он любит это. Ведь дружба с сильным мира сего – это не значит, что все отношения с сильными мира сего исключены. Нет, конечно, и в истории церкви много было великого и славного из этих отношений, но не дружба. То есть человек всегда должен понимать, что в отношении к сильным мира сего он в первую очередь исполняет свой долг. Долг гражданский, долг христианский, может быть, долг пасторский, если есть такая возможность. Если он забудет об этом и попробует с ними дружить, то он невольно сам по себе станет угождать их желаниям, потворствовать их ведениям, просто потому, что они сильны мира сего. И он потеряет дерзновение перед Богом. Может, он и не станет творить по их делам, но он потеряет дерзновение пред Богом, потому что дружба у нас должна быть с Ним, с Богом. И всякий, кто попробовал пройти через горнило дружбы с сильными мира сего, понимает и знает по опыту, как сильно это гнетет душу, как тяжело в таком состоянии молиться Богу. Лучше, чтобы была дистанция. И в конце концов, что это дружба? Ведь вообще мы призваны не к дружбе, как вот некой душевной связи, а к любви. К любви как нечто более превосходящим дружбу. И вот этой любви нам никто не запрещает учиться. И этой Христовой любовью во благодати Святаго Духа мы можем любить и женщин, даже если они не наши жены. Мы можем любить сильных мира сего, даже если не очень сильные, даже если не очень могущественные. Никто не запрещает нам в Христовой любви любить всех. А дружба – это как ступень несколько ниже, а порой и не несколько ниже, а очень сильно снижена. И не надо путать вот эту сердечную привязанность, порой очень глубокую, сильную и даже страстную, путать с тем, что дается нам во Христе благодатью Святаго Духа. Ну и последнее, о чем говорит Авва Исаия, это любление бесед с родственниками по плоти. Конечно, тоже надо относиться к этому с рассуждением. И важно, опять-таки он пишет для монахов в первую очередь, но важно не в этом утверждении Авва Исаия, не слово «родственники», а важно, что мы любим именно с ними беседу, не с Богом, не с теми, кто нуждается в нашем утешении, а любим с теми, ну просто потому, что они нам родные и близкие. Мы любим с ними проводить время, потому что это ни к чему не обязывает. Это тепло, это уютно, это душевно, это праздно, в конце концов, это не напрягает. Это ни к чему не обязывает и ничего от нас не требует. Родственники, они и есть родственниками. Это очень легкая, очень приятная, комфортная форма общения, особенно если это происходит, скажем, среди людей достаточно состоявшихся, то есть не нуждающихся, образованных, культурных, интересных, веселых, чего бы с ними и не общаться. Так вот, кто любит это, да, как факт это может быть, но привязаться к этому, любить это обязательно помешает не только молитве и общению с единственным, это помешает и исполнению заповедей Божьих. Скажем, заповедь Божья велит нам открыть ворота нашего дома, двери нашего дома и впустить, ну скажем, на семейный ужин случайно зашедшего странника. Но мы не сможем этого сделать, если мы для нас уют наших родственных отношений, связей дороже, чем отношения с Богом. Потому что, ну как, ведь мы же видим, что все смотрят на нас осуждающие. Я прекратил такую замечательную беседу, так разрушил такой комфортный мирок. Я такую веселую речь или анекдот нашего дядюшки прекратил, ну что такое, тут приперся не весь кто, и все общество рассыпалось. Вот она цена просто непреображенных, не во Христе основанных отношений с близкими. Важно понимать, что вот это состояние, как говорил и Христос, совершенно не случайно. Пусть мы пока, я имею в виду в силу нашего духовного развития, не понимаем этих слов, но в них есть очень глубокий смысл, и враги человеку домашние его, потому что очень часто именно они из-за большой, но душевной, непреображенной любви к нам, не дающие нам следовать за Христом туда, куда Он нас зовет. Что же можно противопоставить этому всему перечисленному? Об этом мы читаем в седьмом слове Авы, в седьмом абзаце седьмого слова Авы Исаии. Четыре добродетели по Боге помогают юности вот преодолеть все эти искушения. Поучение на всякий час, безленностность, бдение и немеренье себя, то есть вменение себя ни во что. Попросту говоря, бдение, пост, молитву и сознание себя грешным человеком помогают человеку все это преодолеть. И, может быть, что гораздо важнее, в конце концов, прочитав эти слова и выписав их на какую-нибудь картонку, на какой-нибудь листочек, держать их перед глазами на всякий случай, если мы будем сколько получает, сколько хватает сил подвязаться в бдении, посте, молитве и самоукорении, то мы увидим, что действительно Авва Исаия не бросал слов на ветер, что он действительно говорит то, что очень важно для созидания жизни во Христе. Далее десятый абзац прочитаем. «Четырьмя вещами помрачается душа: ненавидением ближнего, уничижением его, завидованием ему и ропотом на него. помрачается, это значит теряется свет. Человек не видит цели, куда правильно идти, не видит смысла в этом пути, не видит, как нужно идти к той цели, к которой бы он хотел идти. Он не видит заповедей Божьих. Он вроде читает Евангелие, но не видит их, забывает о них, не помнит. Перед очами они, как яркие звезды, не сияют. Он не знает, что есть воля Божья, не сможет ее понять. Он не видит хитрости и уловки врага. И, может быть, самое печальное, он не видит своих грехов. Вот что значит помрачает. Помрачается душа человека. И совершенно ясно пишет Авва Исаия, от чего она помрачается. Ненависть, уничижение другого, зависть и ропот против другого человека. Но, как мы видим, все это вещи-то вполне себе человеческие. То есть именно отношение к другому человеку неправильные. Отношение к другому человеку жесткие отношения, жесткая мерка по отношению к другому человеку, она и вергает душу во тьму. А это значит, что вся наше отношение к свету и наше приближение к свету напрямую зависит от наших отношений с ближними. Это значит, что все, кто ненавидит, завидует, ревнует и ропщет на других, делают им больно, они никогда не увидят свет, пока не перестанут это делать, и не смогут познать волю Божью, хотя очень ее ищут и очень хотят ее познать. И понятно совершенно, что делающий так, то есть ненавидя, завидуя, уничижая, ропща против другого человека, относясь жестко другому человеку, меряя высокой планкой, непререкаемо и раздраженно к нему относясь, такие люди не знают света Божьего, не знают силу Слова Божьего, а потому не могут быть учителями и наставниками других, потому что они не видят, куда вести человека. А слепой, если ведет слепого, то оба упадут в яму.